Из 37-го. Из 39-го. Это что, во втором эшелоне лежит? Сенька кивнул головой. Боец улыбнулся. У него черные редкие зубы, мелкие морщины на всем лице и маленькие блестящие глазки с короткими прямыми ресницами. Левая ладонь, так же, как и у Сеньки, была перевязана и подвязана к шее. «Сам?» — боец глазами указал на Сенькину руку. Сенька почувствовал, что уши у него становятся горячими, и ничего не ответил. «Ты не бойся, говори!» Сенька переложил руку на другое колено. Она стала вдруг ныть и уставился в кончик своего сапога. «Да ты что, не мой? Или контузила? Звать тебя как?» «Сенькой». «Семен, значит. А фамилия?» «Коротков фамилия. Ну, а меня Ахромеев, Филипп Филиппович Ахромеев. Будем знакомы». И он протянул руку. Сенька пожал сухую горячую ладонь. «Боишься, что ли?» Боец криво улыбнулся и похлопал здоровой рукой Сеньку по колену. «Зря. Зря боишься. Сойдет. С месячишка отдохнем, а там мал-мал заживет и стрекача дадим. Да и излечения все равно судить не будут. Это уж я знаю». Он потянулся и зевнул. «А может, и отбрешемся еще». Сенька молчал. Боец вытащил из-под соломы плоскую железную коробочку, в которой немцы носят ружейные принадлежности, и ловко одной рукой и губами свернул цигарку. «Тебе, правда, маленько хуже. Мы хоть на передовой все время толклись, а у вас в 39-м, кроме бомбежки, ни черта. Пулевое ранение. Начнутся вопросы, расспросы. Ты через котелок стрелял?»
«Через какой котелок?» — не понял Сенька.
«Через котелок, спрашиваю, стрелял ли через мокрую тряпку?»
«Нет, просто так».
Сенька опять почувствовал свои уши. «Эх, голова ты!» — вздохнул боец. «Разве делают так? Котелок, тряпка, они ж ожог скрывают. Ожог что? Первая улика». И он опять зевнул. «А в общем, ни хрена, драпанем, не тужи!»
Он вытянулся на соломе и молча стал курить, сплевывая в сторону крошки махорки. Сенька взял сороковку, докурил ее до самых пальцев и вскоре заснул. Третье. Вечером принесли пшенного супа с куском хлеба. А потом пришел полковой химик, старший лейтенант. Вынул лист бумаги и, присев на корточки, стал спрашивать Сеньку, где он родился, сколько ему лет, где учился и еще много вопросов. Сенька на все отвечал, а старший лейтенант записывал. Потом старший лейтенант прочел записанное и велел подписаться на каждом листочке. Сенька подписал. Старший лейтенант аккуратно сложил листочки пополам, всунул в планшетку и, ничего не говоря, ушел. «За человека не считает», — подумал Сенька, и вспомнил, как он когда-то угощал этого самого старшего лейтенанта домашней крепкой махорочкой, и как тот после этого всегда при встрече с Сенькой весело говорил: «Ну как, орел, покурим, что ли, твоей сибирской крепенькой?» Сейчас о махорке он даже не заикнулся.
«Дознаватель», — сказал из своего угла Ахромеев. «Ерундовина. Вот когда следователь будет, тогда узнаешь».
«А что, еще и следователь будет?» — спросил Сенька.
«А как же? Он-то уж поговорит, будь уверен», — сказал Ахромеев и встал. «Выйдем-ка, посмотрим, что на божьем свете делается».
Они вышли, сели у входа в палатку. У перевязочной все так же толклись бойцы, запыленные в выцветших гимнастерках, черных от грязи бинтах. Мимо прошел боец, опираясь на палочку.
«Ну как там, браток?» — спросил Ахромеев. «Не видишь, что ли?»
Боец кивнул головой в сторону передовой и спросил, где регистрируют. Над передовой один за другим пикировали немецкие самолеты. какие-то новые, не похожие на утренние, маленькие, двукрылые, точно бабочки. Они долго кружились один за другим, потом камнем совсем отвесно падали вниз. «Хозяева, хозяева в воздухе, ты только посмотри!» Охромеев в сердцах сплюнул. «Что хотят, то и делают!» Сенька ничего не ответил. Он посмотрел на желтоватое облако, плывущее над передовой, и у него опять мурашки по спине пошли. «Пойди вот потягайся с ними. Сегодня утром один наш ястребок в бой вступил. Так они его, бедняжку, так гоняли, а потом сбили. Туда куда-то, за лес упал». Охромеев протяжно вздохнул. «Не война, а убийство сплошное». Сенька, скосившись, посмотрел на Охромеева. Тот сидел, поджав к подбородку колени, тоже смотрел туда, где бомбят. Потом взглянул на Сеньку. «Вот я на тебя смотрю. Парень здоровый, кровь с молоком. Тебе жить надо, жить. А тебя под бомбы, как скотину, гонит. Я вот старик, а и то жить хочу. Кому умирать охота? Да по бестолковому еще. Мясорубка, вот что это, а не война».
«Нельзя так говорить», — сказал Сенька, не поворачиваясь. Охромеев даже рассмеялся мелким сухим смешком.
«Нельзя, говоришь. А руку зачем продырявил? Чтоб немца сдержать, что ли? Ты уж хвостом не верти. Сделал так сделал. И правильно сделал. Голова, значит, еще работает у тебя. А посидел бы еще на передовой, совсем бы ее лишился, или вот так, как этого, на носилках приволокли бы». И он подбородком указал на раненого на носилках. Это был тот самый без ноги, которого Сенька видел в перевязочной. Лицо у него было совсем белое и еще гуще обросло бородой. Он держался руками за края носилок и при каждом шаге носильщиков морщился.
«Что теперь парень делать будет?» — подумал Сенька. «Не пахать, не плотничать. Сиди весь век и на других смотри. Или без руки». Сенька видел одного, обе руки оторвало, по локте. По малой нужде и то сам ходить не мог. Просил, чтоб помогли. Сенька сжал кулак, посмотрел на него. «Хороший кулак! И рука хорошая, крепкая». Сеньке вдруг ужасно захотелось поработать топором. Отец говорил, хороший плотник из него получится. И сила есть, и точность, и глаз хороший. Руки — это все. Нельзя без рук жить. И Сенька опять сжал кулак и посмотрел на него. Охромеев что-то говорил. Сенька поймал только конец фразы.
«За месяц чего только не случится. Время, время надо протянуть. Вот что надо, а там...»
Сенька посмотрел на Охромеева, тот по-прежнему сидел, поджав ноги к подбородку. И Сенька вдруг почувствовал, что еще минута, и он ударит кулаком по этому желтому морщинистому лицу. Он даже не знал, почему и за что. Охромеев ничего ему не сделал. Он так же, как Сенька, выстрелил себе в ладонь, чтобы... Сенька встал и пошел в палатку. Стоявший у входа часовой пристально посмотрел на него. Чего он смотрит? Людей, что ли, не видел? Его бы туда, к бомбам поближе. Когда Охромеев зашел в палатку, Сенька сделал вид, что спит. Четвертое.
Весь следующий день Сенька просидел у входа в палатку и смотрел туда, где рвутся бомбы. С передовой шли раненые, и он искал среди них знакомых. Прошло несколько человек из 5-й и 6-й роты. Он хотел их остановить, но почему-то не сделал этого. Они прошли в перевязочную, а Сенька продолжал сидеть и смотреть туда, за кустарник, где клубилось и громыхало небо, где остались Тимошка и Сенцов, и командир взвода, и еще человек 20 ребят, с которыми он вместе жил и из одного котелка ел, и впятером один бычок курили. А может, их уже и в живых нет. А те, что живые, увидят его Сеньку и... На третий день в перевязочной он увидел старшину своей роты. в Татьяновке, под Купянском. Они жили с ним в одной хате. Сенька даже ремень ему свой подарил, хороший, желтый, совсем новый. Неплохой был старшина. Бойцы всегда были сыты, а что еще бойцу от старшины надо? Чтоб кормил хорошо и белье чаще менял. А что ругается, так это уж им, старшинам, так положено. А Пушков хоть и много ругался, но о бойцах заботился крепко. После перевязки Сенька подошел к Пушкову. Он стоял у стола и ждал, пока фельдшер напишет ему какую-то бумажку. «Здравствуйте, товарищ старшина», — негромко сказал Сенька и поднес руку к пилотке. Старшина оглянулся и посмотрел на него, потом на его руку. «Тоже ранило?» — спросил Сенька и стал глазами искать, куда же старшину ранило. «Нет», — коротко ответил тот и отвернулся. Сенька переступил с ноги на ногу, посмотрел на такую знакомую широкую спину, на свой постаревший ремень и опять спросил. «Ну как там, на передовой?» Старшина ничего не ответил. Стоял и смотрел, как фельдшер пишет бумажку. Тот быстро-быстро водил пером по ней. «Не расслышал», — подумал Сенька. И опять собрался задать тот же вопрос. Уж очень ему хотелось знать, живы ли Тимошка и Сенцов. Но тут старшина круто повернулся и с разгона налетел на него. «Сейчас облает», — подумал Сенька. Но тот не облаял. Даже слова не сказал. А засовывая бумажку в боковой карман, пошел к выходу. Сенька постоял, потом тоже вышел. Старшина стоял у подвода и, насвистывая, взбивал сено. «Подойти к нему, попроситься, возьмет, может». Старшина снимал с лошадей мешки с овсом и вставлял мундштуки. «Так прямо и скажу, что угодно пускай делают, гранаты могу бросать, патроны подносить». Он вытер выступивший вдруг на лбу пот и подошел к повозке. Старшина уже сидел в ней, умащиваясь. «Товарищ старшина!» Пушков повернулся. Лицо у него было усталое и какое-то старое. Он здорово похудел за последние дни. «Чего тебе?» «Возьмите меня, товарищ старшина!» Больше он ничего не мог сказать. «Тебя?» Сенька мотнул головой. Во рту пересохло, и язык вдруг стал большой и неповоротливый. Старшина поправил шинель под собой. «Пошел, Серко!» И дернул вожжи. Подвода затряслась по ухабам, подымая тучи пыли, потом скрылась за поворотом. Сенька проводил ее глазами, вошел в палатку и до обеда лежал, уткнувшись лицом в солому. Больше он никому уже не подходил. 5. На передовой что-то изменилось. Стрельба приблизилась. В рощицу и вокруг нее сначала редко, а потом все чаще и чаще начали падать снаряды. Раненых стало так много, что ими заполнили не только их с Ахрамеевым палатку, но раскладывали их прямо на земле, в кустах. Доктора и сестры сбивались с ног. Операционная работала круглые сутки без всякого перерыва. Возле нее вырастали горы бинтов и ваты, а над ними тучами роились зеленые жирные мухи, и два раза в день эти горы куда-то выносили, а через час-два они опять вырастали. «Плохо дело», — говорили бойцы. «Авиация одолевает, дохнуть не дает». Бойцы были из разных полков, из разных дивизий, но все говорили одно: жмут немцы, спасу нет. Рядом с Сенькой положили худенького, с наголо выбритой круглой головой сержанта-разведчика. У него были большие черные, вероятно, когда-то очень веселые глаза. Ранен он был в обе ноги, четырьмя осколками. Пятый сидел где-то в ключице. Лежал он все время на спине, но не стонал и не жаловался, только воды все просил, у него был жар. «Где это тебя так разделало?» — насколько мог участливо спросил Сенька. Ему очень жалко было худенького сержанта. «На мине подорвался в разведке», — сказал сержант, и, тяжело дыша и поминутно кашляя, стал рассказывать, как он с тремя разведчиками, командира взвода убил, и он его заменил, пошел за языком, как они достали этого языка, а на обратном пути сбились, попали в минное поле, и вот только он один и остался жив. Всех четверых с фрицем вместе на клочки разорвало. Сенька молча слушал и сочувственно смотрел на сержанта. Какой он худенький.